Про образование. Особый взгляд на компьютерную грамотность. У микрофона Константин Бенимович.
Изучение тифлоинформационных технологий и, в частности, освоение компьютерной грамотности незрячими и слабовидящими людьми неразрывно связано с наглядным учебным материалом и практическими примерами. Известный многим пермский аудиоучебник по объективным причинам устарел, и многие разделы уже не актуальны. Программное обеспечение и операционные системы за последнее время активно обновлялись, зачастую претерпевая значительные изменения в структуре и интерфейсе. Стоит отметить и то, что в последнее время пособий по освоению компьютерной грамотности для незрячих и слабовидящих пользователей выходило немного. В основном это были подкасты и небольшие заметки. И вот в текущем году вышло новое аудиопособие «Основы Тифло-IT-2022». И я хочу в этом материале рассказать читателям диалога об этом пособии и о тех людях, которые имеют непосредственное отношение к его созданию. Аудиопособие действительно уникальное. И его уникальность заключается в том, что оно охватывает большую целевую аудиторию. У микрофона человек, который сам представится и расскажет о пособии и реализуемом проекте.
Меня зовут Евгений Арнопольский, я являюсь генеральным директором автономной некоммерческой организации «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Сокращенное название нашей организации «Центр И2Т». Я являюсь руководителем этой организации, и мой лучший друг Анатолий Попко является учредителем этой некоммерческой организации «Центр И2Т».
Я так понимаю, что создание аудиопособия было как раз под эгидой непосредственно вашей организации.
Совершенно верно. К Анатолию обратился ресурсный центр города Сургут. У них как раз-таки был запрос о том, чтобы записать пособие для незрячих пользователей компьютерных технологий. Ну и мы с Анатолием решили откликнуться на этот запрос, поскольку для нас это интересно. Мы с ним почти всю свою сознательную жизнь занимаемся всем тем, что связано с информационно-коммуникационными технологиями для незрячих и слабовидящих людей. Ну и поскольку это близко к нам, мы решили поучаствовать в этом проекте. Объявлялся конкурс, в котором могли принять участие организации, и, соответственно, предъявлялось техническое задание. В техническом задании основные требования относились к самому пособию, к формату пособия. То есть это должно быть пособие в аудиоформате не меньше 12 часов. Каждый файл должен был быть разделом, который затрагивает ту или иную тему. Ну и в записи пособия должны были бы принимать участие незрячие специалисты, которые имеют опыт преподавания, а также имеют опыт в создании методических пособий для незрячих и слабовидящих людей.
А какие цели ставились перед авторами пособия?
Мы, во-первых, долго думали, каким сделать содержание пособия, чтобы оно было интересно для слушателей. Несмотря на то, что мы сделали это пособие, которое содержит в себе различные темы, связанные с операционной системой Windows и программой экранного доступа NVDA, на самом деле много есть различных пособий, где описывается, как работать в операционной системе Windows, есть пособия, где рассказывают, как работать с программой NVDA, и вот мы как раз-таки думали, как же нам сделать так, чтобы учебник заинтересовал многих незрячих, слабовидящих людей, чтобы он был интересен для разных пользователей с разным уровнем знаний. Ну и в итоге мы решили записать пособие, которое как раз-таки и должно быть, по идее, интересным для, в первую очередь, тех, кто собирается осваивать компьютер и работать на компьютере при помощи программы экранного доступа NVDA. И также это пособие, конечно же, будет интересно для тех людей, которые уже имеют какие-то основы работы в операционной системе при помощи программы NVDA, но хотят узнать что-то новое или хотят подтянуть свои знания, которые уже у них есть, но, может быть, им на том уровне, на котором они есть, их в данный момент не хватает. Ну и это пособие как раз-таки, как мне кажется, поспособствует им эти знания подтянуть и узнать что-то новое для себя.
Если говорить о критериях технического задания, по каким именно критериям оно строилось?
Основные критерии заключались в том, чтобы учебник охватывал основные темы, основные принципы работы с программой экранного доступа NVDA на компьютере под управлением операционной системой Windows, и также основные критерии предъявлялись к тем людям, которые должны были записывать это пособие.
Я спросил Евгения Евгеньевича о том, принимал ли он участие в обсуждении рабочих вопросов при подготовке аудиопособия.
Мы, конечно, с Анатолием принимали участие в обсуждении пособия, в обсуждении тех или иных тем, но основным у нас человеком, который отвечал за содержание пособия, конечно же, являлась Эльвира Равильевна. Это тот человек, который является методистом, редактором этого пособия. Во-первых, у нее огромный опыт преподавательский, а во-вторых, у нее огромный опыт методический. Она много довольно-таки писала различных пособий на тему информационных технологий для незрячих и слабовидящих. Поэтому мы старались с Анатолием, то, что называется, не мешать работе профессионалу. Если вдруг требовалась какая-то помощь с нашей стороны, ответить на какие-то вопросы, то мы, конечно же, старались ответить на эти вопросы, но в основном всем процессом руководила у нас Эльвира Равильевна.
А что было для вас самым сложным в ходе рабочего процесса?
Я бы не сказал, что что-то было сложное, поскольку в таком составе мы работали в первый раз, и были моменты, когда нам казалось, что мы не успеем, не укладываемся в сроки. Были моменты, когда необходимо было обращаться к каждому человеку, спрашивать, как у него дела, нужно ли чем-то помочь. На мне лежала по большей части организационная часть в этом проекте. Вот. Но я бы не говорил бы, что это так сложно было. В общем и целом все прошло нормально. Со своей точки зрения могу сказать, что пособие довольно-таки очень хорошее получилось.
Я правильно понял вас, что ваши личные ожидания оправдались от реализации этого проекта?
Ну, мои точно оправдались. Я, в общем и целом, не сомневался, что у нас получится, поскольку люди собрались с довольно-таки богатым опытом. Каждый из соавторов имеет большой опыт преподавания. Единственное, может быть, не у всех был опыт записи, но, опять же, я, как уже сказал, это мы преодолели, и в итоге все получилось.
Если говорить о распространении аудиопособия, я знаю, что оно распространяется активно в рассылках. На каких площадках оно может еще распространяться, а возможно, уже распространяется?
Ну, во-первых, мы его опубликовали у себя на сайте. Сайт нашей организации www.i2tc.org. Там висит пособие, можно зайти, почитать краткую информацию об этом пособии, ну и, соответственно, скачать. Также опубликовано это пособие на портале «Особый взгляд». Собственно, оно будет публиковаться везде, где это возможно. То есть преподаватели самостоятельно распространяют у себя в социальных сетях, пишут, как правильно вы сказали, в различные группы, публикуют на каких-то ресурсах в качестве новости о том, что появилось аудиопособие.
А планируете ли вы тиражировать его в библиотеках для слепых, в региональных и местных организациях?
Буквально недавно как раз от одного из авторов поступило предложение, это Николай Парахин. Он предложил на базе своей библиотеки напечатать пробный экземпляр в брайлевском варианте. Мы пообщались с преподавателями, и в общем и целом преподаватели тоже сказали, что это довольно-таки хорошие будут вещи, если на базе своих библиотек для слепых и слабовидящих была бы возможность распечатать это пособие по запросу. Поэтому мы планируем сейчас, что это пособие появится и в рельефно-точном шрифте.
Как уже отметил Евгений Евгеньевич, по инициативе Николая Павловича Парахина, Чувашская республиканская специальная библиотека имени Льва Николаевича Толстого будет готовить брайлевский вариант аудиопособия. На данный момент один экземпляр пособия составляет 8 брайлевских книг. За более подробной информацией можно обращаться по телефону +7 937 012 02 26. Ну а теперь я передаю микрофон Николаю Павловичу Парахину.
Куратор проекта предложила мне принять участие в написании аудиоучебника. Я, конечно, сомневался в своих силах, поскольку ни разу не занимался этим. Предупредил об этом честно, что, может быть, и ничего хорошего не получится. Но мне говорили, подключайся, проверим. Я с большим удовольствием подключился. Я ни разу в жизни не делал подкасты, не сидел перед микрофоном. У меня вообще боязнь микрофона. Набирать вот текст, писать какие-то учебные пособия, это да, это есть. Руку набил, можно сказать. А это первый опыт.
Пособие достаточно обширное. Какой из разделов готовили именно вы?
Ну, мне было поручено рабочий стол, его элементы, взаимодействие с элементами рабочего стола, панель задач, главное меню операционной системы и работа с ним, окна. Это окна программ, диалоговые окна. Ну и как пример настройки программы НВДА, пример диалоговых окон. Для перемещения по объектам рабочего стола можно использовать вертикальные и горизонтальные стрелки, как на шахматной доске. При этом фокус курсора будет перемещаться вслед за стрелками, и программа NVDA будет озвучивать объект, оказавшийся под фокусом курсора.
корзина 2 из 18, панель управления 3 из 18, Google Chrome 4 из 18, панель управления 3 из 18, корзина 2 из 18, этот компьютер 1 из 18.
Перемещение по объектам можно осуществлять по первой букве имени, не забывая, на каком языке написано имя объекта.
Русский. Панель управления 3 из 18. Почта 16 из 18. Этот компьютер 1 из 18. English. G. Google Chrome 4 из 18. NVIDIA 6 из 18.
Неплохую помощь в навигации по ярлыкам и пиктограммам оказывают клавиши Home и End, переводя фокус курсора в начало и конец списка рабочего стола.
Этот компьютер 1 из 18. Яндекс.Диск 18 из 18.
Какие источники вы использовали при подготовке данного раздела?
Ну, основной источник, на который я опирался, это учебные пособия, вернее, даже сказать, наше учебное пособие в соавторстве с Андреем Байко, Windows 7 для начинающих пользователей. Далее всю информацию остальную я брал уже из своего опыта, поскольку преподаю Windows 10, и также дополнительную информацию брал из интернета.
А что было сложное в вашей работе при подготовке материала к аудиопособию?
Но при подготовке к материалу больших сложностей не было, поскольку было что найти и где найти. А вот сама запись, работа с микрофоном, во-первых, нужна была и программа, которая бы хорошо все это записала, и хороший микрофон надо подобрать, и как-то преодолеть боязнь работы с микрофоном. Вот это самое сложное.
Сколько времени ушло на запись материала?
Перед нами были поставлены конкретные даты, соответственно, в эти сроки и старались уложиться.
Николай Павлович, на ваш взгляд, аудиопособие сможет найти свою целевую аудиторию? И как вы считаете, как долго оно будет пользоваться популярностью среди незрячих пользователей?
Наше аудиопособие найдет своего читателя, потому что Windows 10 пользуется подавляющее большинство, и новые ученики появляются, которые изучают Windows 10. На данный момент это актуальная операционная система. Конечно, у нас впереди 11-й, уже пользуются многие ею, но, тем не менее, основа будет все та же самая. Если вспомнить, то у нас есть и пользователи Windows 7, а покопаться, то и Windows XP найдется. То есть учебники, которые были написаны для тех предыдущих операционных систем, они актуальны по сей день, те, кто пользуется этими операционными системами. Но опять же, повторюсь, база, основа каждого учебника, она остается на все времена.
Еще один соавтор, Сергей Кислицкий, рассказал о своем участии в проекте.
Принять участие в создании пособия мне предложил Евгений Арнопольский. Я работаю методистом в специализированной библиотеке Калининградской, поэтому для меня это вдвойне было особенно интересно.
А как давно вы участвуете в проекте «Особый взгляд»?
В проекте «Особый взгляд» я участвую с самого начала, с апреля 2020 года. Анатолий Попко предложил, мы с ним давно знакомы, уже были по другим проектам. Я преподавал ранее в техникуме, то есть у меня опыт преподавательской деятельности уже имеется давно, плюс в библиотеке также я обучаю, даю консультации. И вот уже на протяжении 2 лет я принимаю участие в этом проекте.
Расскажите о том разделе, который вы готовили непосредственно как соавтор пособия.
Я озвучивал первые 3 раздела. Первый раздел – это основы, то есть теоретическая часть устройства компьютера, изучение клавиатуры. Второй раздел – это загрузка и установка, настройка программы NVDA. И третий раздел – это 10-пальцевый метод печати. Я рассказываю, как правильно ставить пальцы. Рассказываю о тренажере-клавишнике, с помощью которого можно изучать клавиатуру, а также увеличить скорость набора текста.
Если я правильно понял, это ваш первый опыт начитывания аудиоматериала?
Да, это первый мой опыт такой.
Русская раскладка клавиатуры. Приступим к изучению русской раскладки клавиатуры. Для этого мы откроем программу «Блокнот».
Безымянный блокнот. Текстовый редактор. Редактор многострочный. Пусто.
Поставим руки в основную позицию. Указательный палец левой руки попадает на букву «А», указательный палец правой руки попадает на букву «О». Остальные пальцы занимают рядом расположенные клавиши в этом ряду. Средний палец левой руки попадает на букву «В». Безымянный палец левой руки попадает на букву «И». Мизинец левой руки попадает на букву «Ф». Запомним слово «фыва». Средний палец правой руки попадает на букву «Л». Безымянный палец правой руки попадает на букву «Д». Мизинец правой руки попадает на букву «Ж». Запомним слово «Олдж». Для закрепления расположения букв применяйте сочетание букв и слов. Например, напишем сочетание букв АО ОА. Напомню, если набор слова заканчивается правой рукой, клавишу пробел мы нажимаем большим пальцем левой руки. И наоборот, если левая рука заканчивает набор, значит мы клавишу пробел нажимаем большим пальцем правой руки.
Что было для вас самым сложным в процессе подготовки?
Правильное изложение материала. Дело в том, что не было конкретно сказано, для кого это пособие предназначено. Да? То есть, то ли это для начинающего, и понимая, что если будет перегруз информации, вроде как уже людям, которые более опытные, это будет неинтересно. Сам текст я набрал быстро, то есть предоставили нашему методисту Эльвире Равильевне, она его проверила, сделала какие-то замечания, и, исходя из этого, уже начали надиктовывать сам текст. Самое сложное именно в самой записи было, это какие-то технички, так как ранее не было опыта, технические сбои, то есть надо было правильно программу подобрать, надо было, чтобы звуки синтезатора записывались вместе с голосом.
А сколько времени ушло у вас на подготовку материала и на сам процесс начитывания?
В принципе, подготовка материала – это недолго, максимум неделя именно текста, предоставления методисту. Начитка заняла, я не знаю, во сколько раз больше, потому что у меня не было раньше опыта. На саму запись ушло достаточно продолжительное время.
Можете вспомнить какие-то яркие моменты в процессе вашей работы? Может быть, что-то запомнилось?
Яркие самые моменты, наверное, было оборудование помещения, где необходимо было вести запись. Сначала это я самостоятельно делал, а затем пришел консультант Иван Черенев и рассказал, вот неплохо было бы, чтобы у тебя была сзади там какая-то ткань, спереди, то есть чуть ли не в шкаф залезть. И вот у меня в кабинете, то есть было у меня так, сзади у меня на шкафу висело одно одеяло, потом стоял стул, стоял стол, и перед столом стояли два стула, к ним были привязаны две палки, чтобы было выше стола, да, и на них было накинуто еще одно одеяло. То есть когда люди заходили ко мне в кабинет и видели эту картину, конечно, первый вопрос был, что ты тут делаешь?
Что вы можете пожелать потенциальным читателям аудиопособия, возможно, и потенциальным вашим ученикам?
Ну, в первую очередь, конечно, набраться терпения и хорошо изучить клавиатуру. Десятипальцевый метод печати очень важен в скорости и пригодится потом в вашей работе. Ну и, конечно, послушать пособие, если что-то непонятно, обращаться уже в какие-то индивидуальные занятия, подавать заявку, и, пожалуйста, мы всегда готовы помочь. Ну и, конечно же, нам интересно услышать отзывы слушателей, которые прослушают пособие, и иметь обратную связь.
Алексей Смоленцев – преподаватель, имеющий огромный практический опыт преподавания компьютерной грамотности. Он является одним из авторов аудиопособия. Он принимал активное участие в работе над созданием пособия. Им было подготовлено и начитано 3 раздела. В приложении к этому номеру размещен полный вариант аудиопособия «Основы Тифло-IT-2022». Надеемся, что среди читателей диалога найдутся те, кого оно заинтересует. Уверен, что каждый получит новые знания и практический опыт. Голос Степана Кузнецова знаком постоянным читателям диалога. В этом материале он тоже прозвучит, но не в качестве корреспондента, а участника интервью. Степан Владимирович, как давно вы участвуете в проекте «Особый взгляд» в качестве преподавателя?
В апреле 2020 года мне позвонил Анатолий Дмитриевич Попко с идеей организации курсов, рассказал мне концепцию, рассказал принципы, на которых будет строиться работа в этом проекте. Ну и я заинтересовался, поскольку преподаванием информационных технологий занимаюсь давно, и попробовать себя в новом проекте было интересно. Ну и плюс, тогда как раз была пандемия, почему бы не поработать. Вот, и с этого момента, с апреля 2020 года, мы начали подготовительную деятельность и начал работать. Ну, как только запустился сам проект в июне месяце, вот с этого момента, можно сказать, официально работаю преподавателем.
Вы участвовали в подготовке аудиопособия и являетесь одним из его соавторов. Расскажите о разделе, который готовили, и какие источники вы использовали.
Мне досталось 3 раздела пособия. Первый раздел – это установка и удаление программ. Второй раздел – воспроизведение мультимедиа-контента в проигрывателе под плеер. Третий раздел – это работа с электронной почтой в программе Mozilla Thunderbird. При подготовке конспекта к разделам, естественно, прибегал к помощи различных интернет-ресурсов, поскольку где-то нужно было подсмотреть определения, какие-то, например, форматы распространяемых программ, то есть какие бывают портабельные программы, чем отличаются лицензии платных и бесплатных программ. Вот эти вещи, они мне были в принципе понятны, но понятны на таком бытовом уровне. Если бы мы сидели вот сейчас за компьютером с учеником, я бы, конечно, смог их ему рассказать, дать ему понять, чем они отличаются. Но здесь немножечко другая специфика, и нужно было, конечно, подготовить такой сугубо технический текст.
При подготовке третьего раздела сталкивались ли вы со сложностями изменения веб-интерфейса или, может быть, какие-то другие были сложности?
С электронной почтой получилась какая история? Да, конечно, столкнулся с тем, что нужно было найти в веб-интерфейсе Яндекса. У меня был пример с Яндекс.Почтой. Настройки, разрешающие доступ сторонних приложений к электронной почте. Но с этим я, в принципе, разобрался. Другое дело, что, возможно, у тех, кто будет читать пособие месяца так через 3-4, через полгода, возникнут проблемы и сложности с поиском этих пунктов в веб-интерфейсе почты Яндекса, поскольку иногда бывает так, что разработчики любят что-нибудь переделать или формулировочку поменять, или место этой настройки изменить. Вот тут, конечно, с этим будет сложно тем, кто будет читать.
Выберите фото для вашего профиля. Кнопка «Выбрать фото».
Так как аккаунт в Яндексе — это не просто электронная почта, к нему по умолчанию привязано достаточно много сервисов Яндекса, на открывшейся странице нам предлагают указать наше фото. В принципе, этого мы можем пока не делать.
Посещенная ссылка «Пропустить».
Нажмем ссылку «Пропустить».
Загрузка уведомления. Внимание! Переключитесь на «Загрузка завершена».
Похоже, мы попали на главную страницу Яндекс.Почты. Самая первая ссылка на этой странице говорит нам следующее.
По щелчку ссылка «Внимание! Переключитесь на легкую версию почты, чтобы пользоваться программой экранного доступа».
Дело в том, что стандартный интерфейс Яндекс.Почты достаточно сильно перегружен различной графической информацией, а также рекламной информацией. Поэтому нам предлагают использовать облегченную версию почты. Для того, чтобы показать вам, как использовать Яндекс.Почту непосредственно сразу с сайта, я чуть позже, конечно, переключусь на легкую версию почты. Однако сделаю я это несколько позже, и вот почему. Так как в основном в нашем разделе речь пойдет о работе с электронной почтой с помощью специальной программы почтового клиента, нам необходимо вначале в настройках нашего аккаунта разрешить возможность сторонним почтовым программам подключаться к серверу Яндекса и работать с электронной почтой.
Что было для вас самым сложным в процессе записи именно тех разделов, которые готовили вы?
Самое сложное было подготовка конспекта, поскольку аудиозапись не такой трудный процесс для меня сейчас уже. Для журнала «Диалог» регулярно мы что-то записываем, какие-то репортажи делаем. В принципе, сама аудиозапись уже не так трудна, хотя, не буду скрывать, за микрофоном в дни записи самих разделов я проводил буквально по 8 часов с перерывами, потому что надо было какие-то фразы переговорить, нужно было потом это все смонтировать, склеить. Хотя у нас не просили этого, говорили, что звукорежиссер будет с этим материалом работать, но я привык материал сдавать близким к итоговому звучанию.
А были какие-то яркие моменты в процессе работы?
Яркими моментами я бы, наверное, назвал взаимодействие внутри команды, хотя, конечно, в большей степени нас направляла, курировала и подсказывала Эльвира Равильевна. Вот именно те ее замечания, справедливые и деловые замечания, которые вот она потом писала после того, как отслушивала наши фрагменты аудиозаписей. Их вот читаешь и думаешь, ну что ж такое, почему же я сам до этого не додумался? Хотя, в принципе, это все лежит на поверхности. Но, с другой стороны, вот такой свежий взгляд на ту работу, которую ты делаешь, это очень классное такое ощущение и очень полезное.
Вы довольны результатами проделанной работы?
На мой взгляд, получилось все нормально. Конечно, о качестве будет судить слушатель потенциальный этого пособия. Я постарался сделать свою работу таким образом, ну, чтобы удовлетворить и предвзятого, скажем так, слушателя.
Сергей Катаев, широко известный автор многочисленных аудиокурсов для незрящих по компьютерной грамотности, рассказал читателям «Диалога», как он стал соавтором пособия и участником проекта.
Тут все банально. Меня просто руководители проекта «Особый взгляд» пригласили на встречу, озвучили, какие у них цели, задачи, спросили, буду ли я участвовать в этом, поскольку у меня какой-никакой опыт есть в этом, только я писал это раньше индивидуально, сам аудиокурсы, согласился. Единственное, что для меня было нового, когда я пишу аудиокурсы, я сам строю сценарий, порядок файлов, тем, а здесь определенные рамки были, озвучивание тех или иных терминов, английской раскладки, русской и так далее. То есть не так, как я раньше это фривольно вел, но тем не менее. Не мне оценивать, что я там записал, я думаю, слушатели сами оценят.
Что для вас было самым сложным при создании аудиопособия, о котором мы сейчас говорим?
Честно говоря, ничего такого сложного не было. Просто у меня темы были сложные. Это NVDA просмотровый курсор, NVDA объектная навигация, работа с указателем мыши, NVDA создание и восстановление с переносной копии NVDA, а также дополнение NVDA и четвертый файл параметры Windows. То есть это последние файлы аудиокурса. При перемещении просмотрового курсора системная каретка остается на месте, так что вы можете просматривать текст, не меняя место редактирования. Однако по умолчанию при перемещении системной каретки просмотровый курсор следует за ней. Это поведение при необходимости можно отключить. Клавиатурная комбинация клавиш. Включаем справку NVDA, комбинация NVDA 1.
Справка по вводу включена.
И нажимаем комбинацию NVDA 6 верхнего цифрового ряда.
NVDA плюс 6 включает или выключает перемещение просмотрового курсора вслед за системной кареткой.
Сколько времени ушло у вас на подготовку материала и непосредственно на его начитывание?
У меня на подготовку ничего не уходило. Я писал, как говорится, с листа. Единственное, что потом правил, конечно, после меня редактировать, насколько я знаю, не приходилось уже Ивану. На эти файлы я затратил 3 недели. Почему 3 недели? Поскольку у меня в этот момент еще было 5 слушателей особого взгляда. То есть я и с ними занимался, и аудиокурсом занимался. Это в марте месяце было. 3 недели в целом ушло.
У многих существует такая проблема, как боязнь микрофона. В частности, несколько соавторов об этой проблеме говорили. Поделитесь своим практическим опытом, возможно, какой-то совет сможете дать. Как преодолеть эту проблему?
Боязни микрофона у меня никогда не было. Я думаю, это от биографии человека зависит. Я и в зрячей жизни был коммуникабельный, активный, много где выступал. То есть я публичный человек был, так скажу. И потерявший зрение в этой аудитории, какая может быть боязнь микрофона, если у меня около 20 работ, я их, честно говоря, не читал уже, аудиоучебников для незрячих, плюс я уже много лет веду софт-класс в виртуальном чате голосовом, где я в прямом эфире пускаю в канал скринридер, что-то показываю, то есть для меня это повседневная норма.
Эльвира Абсалямова, опытный преподаватель компьютерной грамотности и методист, дала подробные комментарии и ответила на все интересующие меня вопросы. Эльвира Равильевна, давайте поговорим о целевой аудитории пособия.
Это очень серьезный и интересный вопрос, поскольку когда нам дали техническое задание, это первое, что меня очень волновало. Для кого мы пишем пособие? Для начинающих пользователей, для пользователей, которые что-то умеют. И мы долго думали над этим и решили все-таки писать пособие для начинающих пользователей. Но под начинающими мы понимаем не только вот человек, который сел работать за компьютер и абсолютно ничего не знает, но и пользователь, который недавно потерял зрение, но он, может быть, уже ориентируется в операционной системе. Пользователь, который на операционной системе Windows XP или Windows 7. Мы знаем, что у нас аудитория такая традиционная, ей трудно переходит на новые виды программного обеспечения. Вот для них. Пользователи, которые привыкли работать JAWS, а хотят перейти на NVDA. Вот такой обширный круг начинающих пользователей.
Давайте теперь перейдем к методической работе, а именно работа с авторами пособия. Расскажите, как она проходила?
24 января текущего года была поставлена такая задача: нужно создать аудиопособие. И мне, как методисту, поручили отвечать за содержание пособия, за гармонизацию, за работу с преподавателями, которые являются соавторами данного пособия. Вот такая направляющая и руководящая роль с точки зрения содержания, в какой-то мере поддержка методическая, в какой-то мере контролирующая функция.
А если говорить о структуре пособия, из скольки разделов оно состоит, можете сказать?
Пособие состоит из 16 разделов, это значит 16 файлов. Мы еще думали, стоит ли делить каждый раздел на более мелкие части, и решили этого пока не делать, а просто звуковым сигналом делить раздел еще на более мелкие части. Когда мне поручили определять содержание пособия, я написала название всех разделов, то есть тем разделов, и по пунктам определили, какие вопросы в каждом разделе преподаватель должен осветить.
А по каким критериям отбиралась тематика разделов?
Основной аспект – это все-таки работа Windows 10 осветить. Это на первом этапе. А, естественно, без программы экранного доступа мы не можем, поэтому заодно и рассказывать, конечно, о возможностях программы NVDA.
Преподаватели самостоятельно выбирали тот раздел, который они будут готовить? Или вы давали задание каждому преподавателю отдельно?
Когда я предложила содержание вместе с вопросами преподавателя, по электронной почте было все разослано, и 30 января мы собрались для обсуждения данного вопроса и вообще для решения общих таких вопросов по терминологии, по синтезатору речи и прочим вещам, то я решила, что удобнее поделить по 3 файла на каждого преподавателя. И, в общем-то, предложила преподавателям. Они согласились, возражений ни у кого не было. Пособия создавали достаточно грамотные, опытные преподаватели компьютерной грамотности. Поэтому по содержанию и по изложению у нас противоречий и несогласий не было, но были некоторые корректировки по поводу формулировок, по поводу цели, по поводу последовательности изложения. Это что касается текстовых конспектов. И, естественно, эффект микрофона всегда присутствует, поэтому при создании аудиозаписи люди все равно немного волнуются, и поэтому бывает, что существуют оговорки, которые тоже приходилось отслеживать и сообщать об этом авторам.
А были ли какие-то дискуссии, может быть, спорные моменты по освещаемым темам с преподавателями?
Конечно, обсуждения активно у нас были. В первый месяц мы встречались каждую неделю и решали, какие вопросы. Первый, самый существенный вопрос – а какой синтезатор речи выбрать? И, естественно, большинство преподавателей хотели слышать вокалайзер «Милену». Но, исходя из правовых аспектов, мы решили все-таки выбрать один из голосов «Rich Voice». Рассматривались варианты всем привычный Александр и второй вариант «Голос Виктория». И при общем обсуждении решили все-таки остановиться на Виктории. Второй дискуссионный вопрос был такой. Говорить ли, когда мы называем клавиатурные команды программы NVDA в двух раскладках сразу, то есть обычный цифровой блок, когда мы задействуем, или говорить обе раскладки, как настольную, так и раскладку ноутбука. Это был второй дискуссионный момент. Часть преподавателей считала, что нужно только использовать цифровой блок, классическую схему, как мы привыкли все работать. Часть преподавателей считала наоборот. Ну и общим голосованием мы пришли к выводу, что будем говорить про две раскладки. Почему? Потому что сейчас, в общем-то, достаточно часто люди используют мобильные ноутбуки, ультрабуки и прочее, где нету цифрового блока. Я достаточно часто слышу, что «а меня это устраивает, и никакую еще клавиатуру с цифровым блоком покупать мы не будем». И вообще мы работаем в дороге, жизнь такая сейчас в движении у пользователя. Поэтому мы решили сразу две раскладки называть. Третий спорный вопрос был такого плана, что сразу говорить и при озвучивании клавиатурных команд русскую и английскую букву. Вот это тоже был спорный вопрос. Потом все-таки решили, что не все пользователи готовы в идеале знать английскую раскладку, и будем говорить и ту, и другую.
Теперь давайте коснемся одного из важных вопросов. Это проверка материала. Как проходил этот процесс и сколько времени он у вас занял в итоге?
В целом мы на пособие потратили 3 месяца. Происходило это все таким образом, что сначала было принято решение, прежде чем озвучивать материал, были предоставлены конспекты по первому файлу. Я их проверяла, смотрела, делала там предложения, замечания, рекомендации. Скорее, наверное, сказать рекомендации. Человек исправлял, еще раз присылал. Я смотрела и говорила, что можно записывать. Большая часть преподавателей присылала 2 конспекта, некоторые 3, но были преподаватели, которые, в общем-то, ограничились 1 конспектом, да, мы посмотрели, что все идет нормально, и потом уже редактировали именно аудиозапись. Кто-то из преподавателей конспект сразу полностью писал, кто-то писал фрагментарно, и в процессе, допустим, если преподавателю было выделено 3 раздела, кто-то решал, что, допустим, 2-й, 3-й раздел лучше поменять местами. Вот когда мы начинаем писать пособие для начинающих, у нас такой философский вопрос возникает, сколько бы мы об этом ни говорили, а что вперед рассказывать? На протяжении 3 месяцев обсуждение шло постоянно. По электронной почте, по WhatsApp, по целиком разделу, по каким-то моментам раздела и так далее.
А что было для вас самым сложным в процессе работы с точки зрения методиста и преподавателя?
Моя тревожность. Я все время думала, что мы не успеем. Мне хотелось, чтобы все это двигалось быстрее, что я не успею в конце проверить последние аудиозаписи, потому что на самом деле работать с текстовым материалом гораздо легче, да, чем с аудиозаписями, и исправления в них вносить. Да. Поэтому я немного волновалась, что вот мы не успеем, останется там в день, а еще надо будет что-то поправлять. Но все успели.
С вами работал один из опытнейших звукорежиссеров Иван Черенев. Комфортно ли было вам с ним работать?
С Иваном очень комфортно работать, да, он на все согласен. Я имею в виду, согласен исправлять даже очень серьезные проблемы со звуком.
Уже в конце нашего интервью я спросил у своей собеседницы, что она может пожелать читателям журнала «Диалог».
Желаю слушателям журнала «Диалог» ознакомиться с пособием и найти для себя интересные и полезные фишки. Надеюсь, что наш опыт, сын ошибок трудных, по словам классика, вам пригодится.
В приложении к этому номеру журнала вы сможете найти аудиопособие по компьютерной грамотности «Основы Тифло-IT-2022».